Глава пятая. Оливер знакомится с товарищами по профессии. Впервые побывав на похоронах, он приходит к неблагоприятному выводу о ремесле своего хозяина. Оставшись один в лавке гробовщика, Оливер поставил лампу на верстак и робко осмотрелся вокруг с чувством благочестия и страха, которое без труда поймут многие люди, значительно старше его. Недоделанный гроб на черных козлах, стоявший посреди лавки, казался таким унылым и зловещим, что холодок пробегал у Оливера по спине, когда он посматривал на этот мрачный предмет. Ему чудилось, что какая-то ужасная фигура вот-вот медленно приподнимет голову, и он сойдет с ума от страха. Вдоль стены в образцовом порядке выстроился длинный ряд вязовых досок, заготовленных для гробов. В тусклом свете они казались сутулыми привидениями, засунувшими руки в карманы. Таблички для гробов, стружки, гвозди с блестящими шляпками и обрезки черной материи валялись на полу. А стену за прилавком украшала картина, на которой были очень живо изображены два немых плакальщика в туго накрахмаленных галстуках, стоящие на посту у дверей дома, к которому подъезжал катафалк, запряженный четверкой вороных лошадей. В лавке было душно и жарко. Казалось, воздух пропитан запахом гробов. Местечко под прилавком, куда был брошен матюфяк, напоминало могилу. Но не только эта унылая обстановка угнетала Оливера. Он был один в незнакомом месте. А все мы знаем, каким покинутым и несчастным может почувствовать себя любой из нас при таких обстоятельствах. У мальчика не было любящих или любимых друзей. Не было у него сожаления о недавней разлуке. Не было дорогого, близкого лица, которое ему мучительно хотелось бы увидеть. Но, несмотря на это, на сердце у него было тяжело, и когда он забрался на свое узкое ложе, ему захотелось, чтобы это ложе было гробом, а его, спящего безмятежным и непробудным сном, зарыли бы на кладбище, где тихо шелестела бы над его головой высокая трава и баюкал густой звон старого колокола. Утром Оливера разбудили громкие удары ногами в дверь лавки. Пока он успел кое-как одеться, неистовый стук повторился раз 25. Когда он стал снимать дверную цепочку, ноги, колотившие в дверь, утихомирились, и раздался голос. «Отворяйте, слышите?» — кричал голос, который принадлежал тому же лицу, что и ноги. «Сейчас отопру, сэр», — сказал Оливер, снимая цепочку и поворачивая ключ.
«Должно быть, ты и есть новый мальчик?» — спросил голос через замочную скважину.
«Да, сэр», — ответил Оливер.
«Сколько тебе лет?» — осведомился голос.
10, сэр», — ответил Оливер.
«Ну так я тебя вздую, как только войду», — сообщил голос. «Помяни мое слово, приходский щенок!» После этого любезного обещания послышался свист.
Оливера слишком часто подвергали операции, обозначаемые только что упомянутым выразительным словечком, а потому он ничуть не сомневался в том, что тот, кому принадлежал голос, добросовестнейшим образом выполнит свою угрозу. Дрожащей рукой он отодвинул засов и открыл дверь. Секунду или две Оливер осматривал улицу, поглядел направо, налево и на противоположный тротуар, полагая, что неизвестный, разговаривавший с ним через замочную скважину, прогуливается, чтобы согреться. Дело в том, что он не видел перед собой никого, кроме рослого приютского мальчика, который сидел на тумбе перед домом и ел ломоть хлеба с маслом, разрезая его складным ножом на куски величиной собственный рот и проглатывая их с большим проворством. «Прошу прощения, сэр», — сказал Оливер, убедившись, что никто не появляется. «Это вы стучали?»
«Я колотил ногами», — ответил приютский мальчик.
«Вам нужен гроб, сэр?» — простодушно спросил Оливер. При этих словах приютский мальчик принял необычайно грозный вид и заявил, что самому Оливеру в скором времени понадобится гроб, если он позволяет себе шутить таким образом со старшими.
«Приходский щенок! Ты не знаешь, кто я такой?» — продолжал приютский мальчик с важным видом, слезая с тумбы.
«Не знаю, сэр», — ответил Оливер.
«Я мистер Ноэ Клейпол», — сказал приютский мальчик. «А ты находишься у меня под началом. Открой ставни, ленивая тварь!» С этими словами мистер Клейпол угостил Оливера пинком и вошел в лавку с большим достоинством, делавшим ему честь. При любых обстоятельствах большеголовому толстому юнцу с маленькими глазками и тупой физиономией нелегко принять достойный вид, и тем более это трудно, если к таким привлекательным чертам прибавить красный нос и короткие желтые штаны. Оливер снял ставни и попытался перетащить их во дворик позади дома, куда их уносили на день. Но, зашатавшись под тяжестью первого же ставня, разбил оконное стекло, после чего Ноэ, утешив его уверением, что ему влетит, снисходительно пришел ему на помощь. Вскоре в лавку спустился мистер Сауэрбери, вслед за ним появилась миссис Сауэрбери. Оливеру, согласно предсказанию Ноэ, влетело. А потом он отправился с этим молодым джентльменом вниз завтракать.
«Подсаживайтесь к очагу, Ноэ», — сказала Шарлотт. «Я припасла для вас славный кусочек копченой грудинки от хозяйского завтрака. Оливер, притвори дверь за мистером Ноэ и возьми себе вот те объедки, которые я положила на крышку от кастрюльки. Вот твоя чашка чаю. Поставь ее на ящик, пей там и поторапливайся, потому что тебя скоро позовут в лавку, слышишь?»
«Слышишь, приходский щенок», — сказал Ноэ Клейпол.
«Ах, боже мой, Ноэ!» — воскликнула Шарлотт. «Какой вы чудной парень! Почему бы вам не оставить мальчика в покое?»
«Оставить в покое», — повторил Ноэ. «Да ведь все и так оставили его в покое. Ни отец, ни мать никогда ни в чем ему не помешают. Все родственники позволяют ему идти своей дорогой. Правда, Шарлотт?»
«Ах, чудак вы!» — так и воскликнула Шарлотт, заливаясь громким смехом, к которому присоединился и Ноэ. Затем оба посмотрели с презрением на бедного Оливера Твиста, дрожащего на ящике в самом холодном углу комнаты и поедавшего вонючие объедки, отложенные специально для него. Ноэ был приютским мальчиком, а не сиротой из работного дома. Он не был подкидышем, так как мог проследить свою родословную вплоть до родителей, живших поблизости. Мать его была прачкой, а отец — пьяницей, солдатом, вышедшим в отставку, с деревянной ногой и ежедневной пенсией в 2 пенса с половиной и еще какой-то неудобно произносимой дробью. Мальчишки из соседних лавок давно приобрели привычку клеймить Ноэ на улице позорными кличками вроде «кожаные штаны», «приютские» и так далее, и Ноэ принимал их безропотно. Но теперь, когда судьба поставила на его пути безродного сироту, на которого даже самый ничтожный человек мог с презрением указать пальцем, он вымещал на нем свои обиды с лихвой. Это дает превосходную пищу для размышлений. Мы видим, какой прекрасной может стать человеческая натура, и как одни и те же приятные качества развиваются у благороднейшего лорда и у самого грязного приютского мальчишки.